Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы затронем очень важную, учитывая многочисленные слияния и укрупнение школ, тему «Может ли качественное образование быть доступным?». Для начала я хотела бы выделить два фактора, которые заметно влияют на степень этой доступности – социальный и личностный, то есть способности самого ребенка. Желая избыть социальное неравенство, про последние, как правило, забывают. Хотя, на первый взгляд, все просто. Должен быть одинаковый вход в школу для всех на старте. А уже потом внутри нее дороги и тропиночки, по которым трудные места школьник может обойти. Именно так делают талантливые учителя и директора, придумывая способы поддержки своих учеников, помогая составить карту образовательного маршрута таким образом, чтобы и способности ребенка проявились, и здоровье не пострадало. Об одном таком способе, правда, с британскими корнями, в сегодняшней программе расскажут учителя математики Московской школы здоровья номер 554 Елена Максимчук и Елена Жичина. Однако начнем мы с фрагмента дискуссии, которая недавно прошла в Высшей школе экономики. Называлась она «Программа сокращения образовательного неравенства. Политика и практика». В докладе научного сотрудника Центра социально-экономического развития школы Ирины Груничевой анализировался опыт зарубежных программ.
Пример Соединенных Штатов Америки наиболее яркий с точки зрения тотальности реализации таких программ. Эти программы достаточно известны, все они имеют под собой очень солидную, ну как у нас принято говорить, нормативно-правовую и финансовую базу. Стоит только особо отметить относительно Америки, что за те уже практически 25 лет, когда там реализуются программы помощи школ и через эти программы сокращения образовательного неравенства, это в основном примеры некоторых жестких интервенций, когда основной моделью таких программ и реформирования системы признаются выборы и конкуренция. Соответственно, школы, которым оказывается поддержка, также выбираются на конкурсной основе, и если они не демонстрируют после оказания соответствующих интервенций и финансовой поддержки необходимый прогресс, который измеряется прежде всего в цифрах результатов национальных экзаменов и различных тестов, то они подвергаются соответствующим репрессиям. Есть очень большое количество исследований, которые еще далеко не все удалось изучить, но с теми, что удалось познакомиться, говорят как о положительных результатах, то есть небольшие улучшения результатов тестов, да, они наблюдаются, но в то же время это порождает и драматический уход из школы некоторых талантливых руководителей, директоров, которые не понимают эту систему и не готовы работать в системе прессинга. Но именно поэтому, возможно, сейчас в Америке появился новый тренд, то есть они создают новую систему мониторинга. Та система мониторинга, которая у них сегодня есть, она, конечно, нас всех впечатляет. Это огромная база данных национальных тестов, на которой выстроено очень большое количество исследований самых разных. Какие дети, что мальчики, девочки, какие возраста, какие родители и так далее. Как это все взаимосвязано с результатами. Но вот постепенно, в связи с тем, что тратятся большие деньги и проведено очень большое количество политических инициатив, а, в общем, результат не удовлетворяет не только исследователей, но не удовлетворяет и политиков, пошли на то, чтобы создать новую систему мониторинга, и там будут не только результаты тестов, а там и включенное наблюдение, и как в одном из своих наиболее ярких выступлений апрельских 2012 года сказал министр образования США, что мы впервые выходим непосредственно в школы и пытаемся посмотреть на них не только с позиции цифр. В 2011 году в эту систему мониторинга включили 14 штатов, в 2012 еще 6. Понятно, что она будет значительно более дорогой, она предусматривает более существенную роль агентств по образованию штатов. Великобритания тоже практически пионер в создании такого рода программ. В 1997 году Англия стала практически первой страной, которая запустила широкомасштабную реформу, это я цитирую просто Барбера, с целью улучшения академических достижений 11-летних школьников в 24 тысячах начальных школах. Да, эта реформа была реализована, и результаты, которые были получены в итоге этой реформы, в принципе, политиков они удовлетворили. То есть это известная национальная стратегия повышения литературной и математической грамотности, и действительно математическая грамотность выросла с 63 до 73%, а литературная с 63 до 75%. Но, как показали последующие исследования, которые были проведены через 3 и 5 лет, этот прогресс, к сожалению, не был устойчивым. Основная модель, которая использовалась при проведении этих реформ, это модель отчетности и высоких стандартов. Инспекции действительно маркируют, мониторят, выдают результаты и показывают, насколько школа сумела либо не сумела сократить этот разрыв, это неравенство, о котором мы говорим. И эта система инспекции, в общем, в Англии сохраняется и является достаточно устойчивой. Параллельно развитию этой системы, тоже примерно с 90-х годов, появилось несколько сетевых проектов. Лондонский выбор, Манчестерский выбор, образовательные зоны, суть которых была не только в том, чтобы улучшить результаты тестов, но также были определенные интервенции, которые нацеливали школу на определенное сотрудничество с друг другом, на определенное взаимовлияние. И вот, как показала практика, эти интервенции имеют место быть и являются очень успешными. И сетевой проект «Лондонский выбор», он реализуется уже 7-й год. И хотя имеет своим акцентом помощь школам, работающим в сложных контекстах, тем не менее нацелен на улучшение образовательных результатов всех. Поэтому вот сейчас для Англии как новый тренд можно охарактеризовать постепенный переход от этой модели только строгой отчетности и инспекции к модели сотрудничества. Но надо отметить, что этот переход, он не является стихийным, он институционально сопровождается таким институтом, который называется вот Национальный колледж лидерства, который непосредственно разрабатывает разного рода проекты, постоянно действующие семинары, которые сопровождают школы в этом переходе. Второй тренд – это создание федераций. Суть в том, что объединяются несколько школ. А это бывает не всегда так, но, как правило, несколько не очень сильных школ вокруг сильной школы за счет того, что у них формируется единая логика программ, единая логика стандартов, единая логика качества преподавания, и таким образом реализуется вот эта схема «сильный вытягивает слабого». В Англии сегодня существует 13 таких федераций, но опять же в качестве анонса можно сказать, что с теми материалами, которыми нам удалось познакомиться, они показывают, что не всегда, не на слишком системные улучшения работают такого рода реформы.
Действительно, результаты усилий по сокращению образовательного неравенства далеко не так велики, как затраченные на них средства. Кроме того, существует еще один важный аспект, о котором напомнила психолог Катерина Поливанова.
Вообще, как это мерить вот с этой стороны? Потому что модель, это понятно, это можно описывать по-разному. Интервенции, которые вы описали, действительно приносят какие-то результаты. Потому что вот я знаю, по американцам они этот achievement gap, вот чтобы ко мне разрыв уровня достижений, значит, уменьшают. Он как был где-то 25-30 баллов по 500-бальной шкале, так он 20 лет такой и держится. Еще одно у меня замечание по этому поводу, что нет улучшения, вот мы все время там как-то так, вот, например, про тех же американцев, да, очень сильно увеличились вложения в систему, там и абсолютно, и относительно, но вроде бы улучшений нет, опять же, там просто по баллам можно смотреть, за 20 лет они никуда не деваются, там 262 стоит мертво. А может быть, они были бы хуже, если бы не было вложений? То есть вот тут, на самом деле, уровень анализа какой-то должен быть, мне кажется, немножко другой.
Действительно, с теми исследованиями, которые нам удалось познакомиться, они говорят, что в плане оценок этих интервенций все очень неоднозначно. С одной стороны, во-первых, их просто недостаточно. И те, которые есть, они скорее дают оценки с позиции тех людей, которые сами непосредственно эти интервенции реализовывали. Второй принципиальный момент, который здесь обнаруживается, это те методы и методологии, которые использовались при оценке, они обозначаются как не совсем подходящие, как не совсем адекватные для оценки тех процессов, которые реально происходят. И если представлять это сегодня уже как некоторую область знаний, туда отмечается как раз недостаток методологии, которые бы позволили это эффективно оценить.
Это была Ирина Груничева. Возможно, оценить результаты программ по сокращению образовательного неравенства трудно именно потому, что неравенство по определению неискоренимо. Такую мысль высказал главный редактор журнала «Директор школы» профессор Константин Ушаков.
Мне представляется, что постановка задачи неравенства, ну, вот она, в смысле решения, абсолютно бессмысленна, потому что это вещь неустранимая. И речь идет только о том, какого уровня неравенства мы можем себе позволить в этих социально-экономических обстоятельствах. То есть проблема нерешаемая, вопрос границ, которые мы можем себе определить. Но вот совершенно я хотел опустить совсем на землю. Вообще однородность, к которой мы стремимся, вообще однородная система, это вещь нереализуемая и неустойчивая. Там всегда будут флуктуации, которые будут приводить к тому, что система перестает быть однородной. Мои собственные мнения хороших школ говорят, в основе успеха любой школы лежит процесс селекции детей. Я вообще не знаю случая успешной школы, которая бы достигла этого успеха, не имея возможности какой-либо селекции по любому параметру. Ну, понятно, что происходит. Ведь если посмотреть на уровни школы, то чудовищными усилиями педагогического коллектива, директора, вот, наконец, школа признана более-менее приличной. И первый показатель ясный этого успеха – это очередь у школы, пусть небольшая, на прием. То есть тут все, тут обращаю внимание, на это, мне кажется, это важно, что школа достигла успеха. Она смогла начать селекцию. Это реальный показатель. Дальше все будет разворачиваться совершенно стандартно. Селекция по любому признаку будет улучшать показатели и моментально повлечет за собой привлечение хороших педагогов. Улучшение педагогического состава, улучшение контингента моментально увеличит, хотите вы или нет, и объем финансовых ресурсов, которые будут привлекаться в эту школу, не бюджет и так далее. Особенность заключается в том, что этот процесс происходит в замкнутой системе. И поэтому хорошие дети, хорошие педагоги – это просто перераспределение ресурсов внутри системы. Значит, какая-то соседняя школа становится хуже. И вот здесь очень забавная вещь. Вообще-то поляризация – это абсолютно естественно. Но в России, как мне кажется, она прошла ужасно быстро. А тому были катализаторы – это программа ФЦПРО. Она резко ускорила совершенно естественный процесс поляризации.
ФЦПРО – это федеральная целевая программа развития образования. До недавнего времени она была направлена на поддержку сильных школ, до уровня которых, как предполагалось, подтянутся все остальные. Поскольку этого не произошло, целевая программа переориентировалась в противоположную сторону, и сильные школы теперь соединяются со слабыми. Своими наблюдениями продолжает делиться Константин Ушаков.
Разрывы между слабыми и сильными школами – стали крайне большими. И прежде чем бороться за выравнивание такого рода, я поставил перед собой задачу, устранимы ли теперь те разрывы, которые возникли между зажженными ФЦПРО маяками и теми, кто в этот поезд не успел. Теоретически, конечно, любую пропасть можно закопать, возникшую. Но если в системе ресурсы, и я имею в виду совсем не деньги, и деньги, вернее, в последнюю очередь, и самые легкие из этих ресурсов, и что самое главное, время. Одно из самых больших болезней, на мой взгляд, управления сегодня – это короткий горизонт планирования. Мы мало создаем программ реально долгосрочным, а еще меньше выполняем. Я хорошо помню доклад 2020, где было указано, что ни одна из долгосрочных программ завершена не была. Все программы такого рода требуют большого времени. А кто из реальных руководителей им располагает, сказать трудно на самом деле. Поэтому горизонт планирования очень короткий. И программы эти становятся скорее элементом некоторой политики. Я бы хотел сказать вот что. Что на самом деле у программы выравнивания, если мы будем реализовать, будет куча противников, совершенно реальных и обоснованных. Я немножко буду утрировать, но слабые школы, например, выгодны местным властям, если мы не говорим о миллионниках, так как они обеспечивают низкую мобильность населения. Тогда становится понятным, что чем лучше работает школа, тем больше возможности у получившего хорошее образование уехать. Чем лучше образование, тем более дальний маршрут он может себе обеспечить. Возврат обратно маловероятен. Получается странная ситуация. Хорошая школа обедняет ту среду, я говорю о периферии, в которой она работает. Чем лучше она работает, тем хуже для нее. Потому что тем более слабый контингент будет оставаться. Причем явно в некоторых случаях местной власти выгодно, чтобы этот билет, тире, объем знаний, был как можно более слабым, а билет как можно более дешевым, чтобы далеко не уезжал. Плацкартия, может быть, далеко не уедет. Возможно, мы должны с этим смириться. И вторая волна урбанизации, о которой шла речь, это необходимая вещь. Но как бы это, если мы говорим о политике, то это как бы в ней надо учитывать. Таким образом, здесь очень забавная вещь. Школы, с одной стороны, жертва социального контекста тяжелого, а с другой стороны, его источники. Потому что они помогают выбраться из ситуации куда-то подальше лучше, оставляют худших, создавая тот самый контекст, в котором должен в дальнейшем очень тяжело работать. Проблема здесь, если я говорю снова, возвращаясь к вопросу о селекции, там есть одна очень забавная вещь. Процесс разделения, он имеет явные признаки автопроцесса. В физике есть понятие автопроцесса. Процесса, который будет развиваться самостоятельно и все сильнее, и специально образом не регулировать. Значит, процессы селекции, поддержанные программой ФЦПРО, на мой взгляд, имеют признаки автопроцесса. И если вот эта программа поддержки слабых школ будет хоть какой-то мере выстроена, то она будет пытаться этот автопроцесс регулировать. Но это будет очень непросто, повторяю, потому что источников сопротивления этого рода программ, очень обоснованных, в частности, вот обезлюдение территории, да, будет достаточно много, они будут весьма серьезны. Я бы не говорил... Вопрос о выборе модели. Существует, в России уж точно существует проклятие тотальных решений. Если вы посмотрите, ни одно тотальное решение, будь то материнский капитал, на первый взгляд, хорошая штука, которая привела к рождаемости не в тех слоях, на которые мы рассчитывали, да, ФЦПРО привело к тому, что появились слабые школы. Компьютеризация приводит к тому сегодня, что мы знания заменили на информированность. То есть, судя по всему, должна быть федеральная крыша вот у этих вещей. Но программы эти будут абсолютно региональными. Ну, в России точно никому не подойдет Квебек, но, возможно, в миллионниках, например, английская модель могла бы работать частично. Потому что я обращаю внимание, разнородность российская такова, что единого решения, которое бы устроило всех, не будет точно. Может, его не стоит делать.
Это был Константин Ушаков. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать образовательное неравенство, которое, как правило, связывают с доступностью качественного обучения. Что это такое, каждый понимает по-своему. Чиновники, например, считают, что все российские школы должны соответствовать единому среднестатистическому уровню. Тогда как педагоги полагают, что важную роль в успехах ребенка играют дополнительные занятия, которые сегодня почти везде платные и поэтому недоступны для всех. Впрочем, чтобы избежать дискриминации внутри самой школы, достаточно изменить сетку расписания, и тройку по математике уравновесит пятерка по русскому языку. Деление на разные по уровню сложности группы в одной параллели в некоторых школах практикуется уже давно и с одинаковым успехом. Однако 2 года назад в Московской школе здоровья номер 554 учителя математики об этом не знали и решились на это как на эксперимент. Я спросила у Елены Максимчук и Елены Жичиной, что их заставило изменить привычный уклад.
Конечно, проблема. Проблема обучаемости детей. Начнем с этого. Это очень сложно, научить всех детей. Укрупнение классов, которые сейчас идет, и нас это ждет в дальнейшем. То есть классы будут, скорее всего, большие, 30-35 человек. И вы уже знаете, что новая политика и финансовая заключается в том, что учитель получает от количества детей в классе.
Елена Максимчик.
ЕГЭ, против которого мы никогда не были, в общем-то, учителя, ну, по крайней мере, вот с кем мы сегодня общаемся. Но в то же время мы понимаем, что начали не с того. Реформа нужна была, но не с того конца начали. И поэтому получается, что нам нужно научить всех детей желательно. Дети приходят разные, со своими проблемами, со своей разной мотивацией, с разным состоянием здоровья. И этой проблемой я занимаюсь практически столько, сколько я работаю. У нас были коррекционные классы. Мы проходили это? Проходили. Были обиды, поняли, что это не идет. Были у нас дифференцированное обучение, заключалось в том, что какие-то нам давали книжечки, эта часть класса занималась по этим книжкам, часть по этим книжечкам. Это тоже не идет. Результат нулевой. И дальше, вы знаете, я обратила внимание, значит, у меня были ученики частные, занимался с ними математикой, родители которых, имея возможность отправить за границу, отправляют их за границу. И в самом начале была вообще категорически против, и говорила это родителям. Когда они спрашивали, Елена Николаевна, как вы к этому относитесь, да, я против, там образование слабее, действительно, содержание образования несравнимо за границей, даже если мы будем брать Западную Европу, ну, не будем брать Китай, там, Японию, да, в основном это Англия, Германия отправляет, Франция. Содержание образования по математике намного слабее, чем наше. И, тем не менее, родители отправляют за границу. Почему? Потому что они сталкиваются здесь с проблемами, которые школа решить не может. То есть, если мы приводим в школу ребеночка готового, в том плане, что он уже мотивирован на учебу, он очень сильный по всем предметам, одинаково математика, русский, он много читает уже, психологически сильно, он там выдерживает и коллектив, он поднимет руку, он ответит, он ничего не стесняется, не боится, таких детей очень немного, то все хорошо, и школа для него оказывается. Но если же малейшая появляется проблема у родителей, ну, например, ребенок действительно чистый гуманитарий, у него прекрасно идут языки, он интересуется языками, литературой, много читает, но математика ему очень сложно дается, то проблема совершенно неразрешима в том плане, что это скандалы, это какие-то неприятности родителей, это тройки, это двойки, это страх этого ЕГЭ, который обязательно по математике нужно сдать, и так далее, и так далее. А в Западной Европе там опыт как очень давно. Там делят класс на 8 групп, например, в Англии. 8 групп по уровню сложности. То есть дети наши приезжают в Лондон, например, и там делят класс на 8 групп по математике. И каждая группа работает с тем же стандартом, но другим, со своим уровнем сложности. И мы эту проблему снимаем. И как только у ребенка не получается, или наоборот получается, он хочет, ну, взрослеет, там, 14-15 лет, он стал увлекаться робототехникой, он понимает, что ему нужна математика, он поднимается на уровень сложности тот, который ему нужен. И поэтому, ну, нам, конечно, не до жира. 8 групп по математике невозможно. И мы попробовать решили, да, вот с своей математикой мы решили 3 группы попробовать. Очень долго выбирали. Сначала мы называли их просто номерами 1, 2, 3, а потом попробовали действительно 3 группы по математике, уровни сложности разные. Первую группу мы назвали общекультурной, это самый низкий уровень сложности. И предполагается, что здесь ребенок получает не ниже базы, то есть ГИА, ЕГЭ он, естественно, сдаст, но не на очень высокие баллы, которые ему, в общем-то, и не нужны. С другой стороны, совсем забрать у него математику нельзя. Он должен прийти в банк, элементарно понимать, что такое 15%, или прийти в магазин, ну, посчитать. Второй уровень сложности – это общеобразовательная группа, это средний уровень сложности. Это как раз тот уровень средний, как правило, который придерживается в школе, вот некий средний ученик. Но здесь у нас конкретно дети, те 15-20 человек, не больше, которые готовы работать на этом уровне. И первый уровень, там третий уровень, как его назвать, по уровню сложности, это творческая группа. Там, где мы, не расширяя базу, не расширяя теорию, мы даем повышенный уровень сложности. Это дети, которые мотивированы на математику, собираются поступать в технические либо колледжи, а там политехнический колледж, ну, связанный с профилирующей математикой, или дети, которые собираются идти в профильный 10 класс, и, надеемся, 10-11 тоже уже пойдет профильный с выходом на ЕГЭ. Вот таким образом пришла эта идея.
То есть мы говорим про среднюю школу, да, среднюю школу?
Мы говорим именно про среднюю школу. Я бы хотела вам сказать, Тамар, что на самом деле мне кажется, что вот это деление действительно необходимо в средней школе.
Общеобразовательной.
Общеобразовательной, средней, общеобразовательной школе. Если это лицей математический, то, в общем-то, я не думаю, что это принципиально. Думаю, наверное, это неплохо. Наверное, там можно деление взять уже не настолько по уровню сложности, насколько по спецкурсу можно выбрать. Спецкурс такой, первый, второй, там третий. Наверное, там тоже можно деление.
А как вы договаривались? Вы договаривались со школой. Вы сначала придумали это вместе с педагогами.
Да.
Потому что надо было решить выстроить, допустим, всю параллель по времени и привязать, наверное...
Ой, это самое простое. Вот это самое простое, я думаю, если учителя слушают, они понимают, что это несложно. То есть, прежде всего, это математики, и математики, которые вышли на администрацию, администрация согласилась. То есть математика в 3 классах или в 2 классах, у нас было и 3, и 2, разные были варианты, она идет одновременно в нескольких классах. Дети, зная, в какую группу они идут в тот кабинет, где собирается их группа. А в расписании идет математика с сквозным предметом во всех 3 классах.
Были проблемы, может быть, в начале у самих детей, потому что здесь есть такое некое оценивание ребенка, это всегда бывает болезненно. Вы знаете, нас нет этой практики, и, может
были
быть,
не проблемы, была настороженность, я бы сказала так. Настороженность,
может,
да.
Может быть, даже не у детей, а у родителей, вы же понимаете.
Естественно, и у родителей.
Это разные две темы, родители и дети.
Это разные темы, но на самом деле настороженность, еще раз хочу сказать, что это именно слово настороженность, хотя, когда мы первый раз собирали общешкольное собрание, я вот была готова к тому, что родители будут те, которые против. Ну, вот я вам совершенно сейчас говорю, вот на всей аудитории ни одного против родителя не было. Ну, попытались мы объяснить родителям, и, по-моему, объяснили, что это делается для ребенка. Понимаете, это и психологически его состояние. Потому что ходить на предмет, а это, извините, 5-6 раз в неделю в разных школах, идти 5-6 раз в неделю, представляете себе, да, на работу, когда ты ее не можешь выполнить, и ты себя чувствуешь очень дискомфортно, мягко говоря. Вот я родителям приводила пример. Представьте себе, что вы не умеете ходить в цирке по канату, и каждый день на час вас заставляют ходить по канату, причем говорят, что это идиот, если не можешь выйти на канат. Ну, в общем-то, образно говоря. Понимаете, что вы будете чувствовать? Вы будете ложиться спать с мыслью, что, господи, опять мне идти на канат. Ну, вы делаете какую-то другую работу лучше, чем кто-то, но этого не видит никто. Понимаете, нет, вас требует этот канат раз в неделю. А вы замечательно что-то другое делаете, и вам очень обидно, а это ребенок. Ну, пусть он по литературе получает, пусть он по английскому языку, пусть это будет биология с химией. Математика, стандарта по математике достаточно для естественных наук. Стандарта, который выполняется в третьей группе,
да, Елена Николаевна, ну вы тут сказали тоже важную вещь, потому что ребенок должен понимать, что он где-то в другом предмете успешен.
Обязательно,
да? А
обязательно.
В вашем случае это только математика, и вы не даете возможности доказать свой высокий уровень в каком-то другом предмете.
Ну, почему? Если это деление на группы, если еще будет деление на группы по английскому языку, деление на группы, например, литература, ну, русский язык, вот я поняла, что преподаватели, в общем-то, не согласны, они считают, что русский язык нужно давать базу всем, но вот английский язык и литературу вполне можно, тогда нужно в расписании ставить так, что какая-то группа идет, потому что они потом разделяются на другие группы. То есть он может быть ребенок, условно говоря, в творческой группе у меня, и потом в общеобразовательной на английском языке. И в общекультурной, например, по литературе. Но базу они выполняют по всем предметам.
Да, я понимаю, но это как раз работает в том случае, когда те занятия выстроены примерно, ну, не все, но
идеально,
значительная часть занятий.
Идеально это было бы именно так. Почему мы и вышли вот на радио, мы пишем статьи, почему вот именно для того, чтобы этот эксперимент, хотя сейчас почему-то не соглашается, в школе департамент нам не разрешает говорить слово «эксперимент». Но на самом деле мы именно хотим этого. Почему это пока не узаконено? Ничего крамольного мы не делаем, но финансирование. Понимаете, у нас, например, учителя страдают в каком плане? Одно дело, учитель ведет класс, и у него там 30 человек, другое дело, он идет на группы нашей сменного состава, при том, что он сам готовит методическую пока базу, ее нет, в общем-то, да? Все планирование – это только его работа, а получает он меньше, потому что у него в классе сидит, например, 18 человек.
И поэтому... как вы пошли на эти условия?
Ну, пока я бы сказала, что это исключительно наш вот...
Энтузиазм.
Пока это так. Хотя у нас там администрация, у нас есть какая-то там стимулирующая часть зарплаты, там что-то нам пытается. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это было четко, ясно, разрешено, чтобы родителям это объяснили. Вот не мы каждый раз это объясняли. Приходят новые дети, например, в школу. Но это действительно очень благое дело. Вот, на мой взгляд, очень благое дело. Не мы это придумали, мы взяли это вот именно западный опыт, но немножечко его упростили по сравнению вот с Лондоном.
Но мне говорили педагоги, что, как правило, идет поляризация, значит, те, кто учится 4-5, и те, кто учится 3-2.
Вы знаете, я бы сказала, что у нас, например, проблема, как я ее вижу, меньше становится детей для творческой группы. Потому что чем старше класс, если в 7 классе их было, предположим, четко 20 человек, то 8-9 это уже меньше, их уже 15 остается. Потому что уровень класса возрастает, и дети действительно уходят в общеобразовательную группу. Потом дети взрослеют, меняется мотивация. Они уже хотят, предположим, есть дети, которые мы пойдем на экономические факультеты, там, нам не нужна творческая группа, нам нужна общеобразовательная. Но это процедура перехода из одной группы в другую у нас, в общем-то, предусмотрена, она существует, и сложностей никакой нет. И, вы знаете, я не думаю, что вообще нужно говорить так серьезно о том, что какая группа больше, какая меньше. Нам нужно дать детям возможность в этой группе учиться. Понимаете, и вот сейчас, я считаю, у нас очень комфортная ситуация, вот в том плане, что у нас два класса в параллели, 8 классов их два, а делим мы их на 3 группы. Меньшее количество детей в классе. Я знаю, что, например, опыт МЭШ, Московская экономическая школа, хорошая школа, да, но она платная. Понятно, что не для всех, но тем не менее у них есть опыт деления на группы в классе, но они не делят на группы так. Они просто понимают, что математику нужно, так же как английский, все-таки работать с детьми с меньшими группами. потому что это тоже нужно слышать ребенка, его ход рассуждений. Вообще смысл занятий математикой – это структурированность мозга. Да? Я вот детям часто говорю, вы спросите у родителей там, теорему Виета, может быть, они и не помнят. Ну и забудете вы саму теорему Виета. Но мне нужен материал, на котором мы действительно развиваем ваш мозг, структурируем его.
Я хочу спросить, пользуясь случаем, действительно есть дети, у которых нет способности к математике. Вот я разговаривала с разными математиками и с разными детьми, и я понимаю, что скорее это какая-то придуманная история, но, может быть, действительно есть дети, не способные к школьной математике. Да? Я не имею в виду какую-то олимпиадную математику, которая немножко отличается от школьной.
Вы знаете, это вот такой вопрос очень философский. Вот способен, не способен. Вообще у нас есть два типа мышления, да, по-моему, признано. Это абстрактное мышление и конкретное мышление. Вот людям с конкретным мышлением заниматься математикой сложнее. А потом в определенном классе, в 7-8 классе, мы можем, придя в школу, там, поработав месяц-два, мы скажем, что эти дети не способны заниматься математикой. Другой вопрос, почему не способны? Они были упущены или изначально были проблемы рождения. Это проблемы здоровья. Поэтому, да, есть дети, которые, в общем-то, признаны здоровыми, они, может быть, не в основной группе по здоровью, но это детям не рекомендованы вспомогательные школы, не рекомендованы. Они не могут заниматься математикой в том объеме на общеобразовательный класс, какой он предполагается. Да, есть эти дети. Есть дети, у которых в 6-м классе, например, какая-то была, не знаю, семейная травма, когда ребенок просто полгода не учился фактически, и пропущен очень большой отрезок. В 7-м классе, 8-м, его надо высаживать вообще на индивидуальные занятия. Кстати, вот у нас есть час школы в Москве, которые это делают. Мне очень нравится этот опыт, но, опять-таки, это возможно для частной школы. Когда вот мы ведем класс и понимаем, что вот этих три человека, они вот сейчас двоечники, да, в этот момент мы им сдаем частных учителей, и в тот момент, когда класс сидит весь на уроке, эти три человека занимаются индивидуально. Но для средней школы это практически невозможно.
Да, несмотря на то, что очень много говорится об индивидуальном подходе.
Ну, вы знаете, это слова. Это слова. Но представьте себе, что 30 человек в классе. Индивидуальный подход – это нужно на каждого ребенка построить индивидуальную программу. Так называемый индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Значит, это касается не только математики, всех остальных предметов. Конечно, это практически это невозможно. В общеобразовательной школе это слова. Это то, что мы можем, так сказать, сколько угодно говорить, можем, что мы к этому стремимся, что мы пытаемся, что мы собираем педсоветы, но на выходе, в общем-то, мы приходим на урок и понимаем, что вот этому ребенку сегодня я уделила меньше внимания. И если я уделяю слабым детям, значит, у меня страдают сильные.
Я хочу дать слово Елене Анатольевне. А вам, как педагогу, стало работать легче, интереснее в новой ситуации?
Конечно. У меня передо мной сидят дети, одинаково мотивированные и настроенные на работу.
А у вас какая группа?
У меня вторая группа, ну, общеобразовательная. То есть я не останавливаюсь на тех мелочах, на которых мне пришлось бы останавливаться, если бы у меня дети сидели более слабые. И опять-таки я понимаю, что не раскрывая более серьезные задачи, я никого не ущемляю тем, что решаю одного уровня задания. И знаю, что дети к этому готовы. С них не спросят больше, чем они могли бы знать, ориентируясь там на 2-3 человек, которые сильнее. Или наоборот, не будут задерживать материал. В этом плане намного легче. Но и мне просто нравится то, что дети себя чувствуют намного комфортнее. Они знают, что они не будут по сравнению с кем-то выглядеть хуже. Это самое главное.
Уходят из вашей группы в группу ниже и выше по уровню?
Да.
И как часто? И возвращаются ли обратно? Вот, и есть ли у самих ребят стремление к повышению уровня, скажем так?
И такие ребята есть, но есть те, которые говорят, нет, мне достаточно этого уровня. И, в принципе, к детям говоришь, что лучше перейти, допустим, более сильный уровень, мне достаточно этой математики, я хочу везде успевать одинаково. А есть дети, которые действительно понимают, что ему нужно опуститься на уровень ниже для того, чтобы, ну вот, по крайней мере, вот догнать всех. То есть это либо по причине болезни произошло, но с перспективой вернуться обратно. Такое тоже бывает. Кто-то наоборот, ну, боятся очень дети, серьезно, третьей группы, вот, на мой взгляд. Почему-то они считают, что оттуда уже не выберешься. Ну, вот буквально в этой четверти в начале пришла девочка, которая получила в третьей группе 4 в четверти, и вот ей, значит, сказали, что переходи на уровень выше. Она пришла, один урок посидела, и нет, вот мне там комфортнее. Ну, наверное, она считает себя там звездой, ей, наверное, это лучше. Вот, или вот пришли дети, которые тоже им предложили перейти в более высокий уровень, и они с удовольствием согласились, поработав 2 недели в нашей группе. Это вот новые дети, кто приходит в школу. Конечно, удобнее для учителя
Я слышала такое мнение, что оптимальная для ученика ситуация – это когда он находится в группе, которая чуть выше, чем он по развитию. То есть небольшой разрыв, да, и он таким образом как-то старается подтянуться. Но понятно, что эту ситуацию нельзя спроецировать на всех детей. Используете ли вы этот как прием, может быть, да?
Нет, иногда я думаю, что это используется всегда, потому что в любом случае есть класс задач, который чуть выше, чем мы решали вот до этого. Всегда это есть. В математике это очень несложно выполнить. Это тоже не проблема.
Но я имею в виду перевод ученика, который вот действительно, может быть, он еще не дотягивает до уровня так как-то.
Он перейдет в следующую группу, да, он перейдет. Если он закрепится там, то ради бога, мы не против. Здесь, если он хочет перейти, у нас были дети в прошлом году, они учились во второй группе, захотели перейти в творческую группу, перешли и держатся. Да, им тяжело, у них тройки в творческой группе, но они держатся. По-разному все дети. Лена Анатольевна правильно сказала, что есть дети, которые наоборот хотят иметь четверку и меньше напрягаться, есть дети, которым интересно все-таки перейти в более серьезную группу. Это еще и амбиции ребенка, как ребенок воспитан, это его амбиция. Есть дети, которые довольствуются чем-то другим, может быть, они себя уже проявили где-то в коллективе, потому что ведь потом они на следующий урок они идут в свои коллективы, а не в своем коллективе.
Тут, может быть, еще одно возражение, которое я предвижу, что ребенок привыкает к одной среде, к своему классу, и там чувствует себя комфортно. Тут он попадает не к одноклассникам, а к другим ребятам, и там, может быть, он себя чувствует не так удобно, не так хорошо, там нет друзей. Это ломает такое привычное представление о классе как сообществе, где он уже прошел социализацию, а здесь надо по новой как-то социализироваться.
Ну, во-первых, он не один, он как правило, группы, то есть он из одноклассников, он не один в чужой группе, да, по является. А во-вторых, это очень небольшой период времени, и он привыкает. И самое главное, что ему здесь действительно комфортно, с него не требует того, что он сделать не может. И он очень быстро входит в этот коллектив. И третье, это то, что все-таки та же самая школа. Они видятся в столовой, это не переход из одной школы в другое здание, где совершенно другие учителя и вообще что-то совершенно новое. Это, опять-таки, не те проблемы, которые бы были такими серьезными. Понимаете, серьезная проблема, наверное, это вообще распространить этот опыт и сделать его нормой.
Действительно, то, что учитель вынужден вести обучение, ориентируясь на мифического среднего ученика, вряд ли идет на пользу даже средним ученикам, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями, мотивацией, способом восприятия учебного материала. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать опыт учителей математики Елены Максимчук и Елены Жичиной. Два года назад они начали эксперимент по разноуровневому обучению в Московской школе здоровья номер 554 в параллели седьмых классов. Я попросила рассказать о трудностях, которые возникли при реализации проекта.
Вопрос, конечно, оценок. Вот, как же ребенок может получать тройку в творческой группе, и тройка у него или четверка в общей культуре? Группе. Они решают разные задачи, а у них разные оценки. У этого ниже, чем у того. Я думаю, что это вопрос, в общем-то, серьезный. И здесь мы... Это действительно вот проблема на сегодняшний день для учителей.
То есть вы тем ставите тройки, а этим четверки? Или в силу вот возможностей именно той группы?
Вы знаете, мы решили в школе, мы решили ее определенным образом, эту проблему, но я думаю, что вот здесь, наверное, поле деятельности для всех учителей, кто к нам подключился, может быть, они нам предложат какое-то более интересное, оригинальное решение. Вот на эту тему мы готовы говорить с кем-то еще. Мы сделали это таким образом. То есть у них есть самостоятельная работа, например. Есть ответы у доски. То есть они оцениваются, исходя из тех требований, которые к ним предъявляются. Если в общекультурной группе требования низкие, но он ответил шикарно на все вопросы, пусть они были очень простыми, он получит 5 или 4. В творческой группе очень сложный вопрос, но он сделал ошибку, и он опять получит четверку. То есть там были вопросы очень простые, и он получил четверку, там пятерку, а здесь, но потом придет контрольная работа. Контрольную работу мы составляем по типу ГИА или ЕГЭ, как вам будет угодно. В каком плане? По уровням сложности. То есть никаких там нет угадай, как сейчас очень любят на эту тему. Вы почему-то, когда ругают ЕГЭ, то почему-то обязательно говорят об угадайках. Я уже замучилась говорить о том, что нет по математике никаких там тестов. Да? Но группа, первые три задания на тройку, потом четвертое задание, пятое и шестое дополнительно. Вот здесь уже, если ты делаешь только три задания, ты получаешь тройку. Вот контрольная идет сквозная на все группы. Если да, ты все-таки в творческой группе, ты должен обязан сделать на пятерку все 6 заданий. Если ты делаешь только 3 задания, то ты получаешь 3 в общекультурной группе. Но опять-таки, вот Лена Анатольевна сейчас сказала, что были дети, которые получили 4 в полугодии, в четверти в общекультурной группе. И им захотелось вдруг пойти в среднюю группу, они пошли, через несколько дней вернулись опять назад. Понимаете, итоговая у него будет какая-то оценка. Но в общей культуре, во-первых, есть ГИА, где выровняется, идет количество баллов. Мы уже ушли от оценок в ГИА ЕГЭ. Нам не нужны оценки. Ну, пусть промежуточно будет оценка 4. Но он ГИА напишет. И если он будет поступать в какой-то колледж, техникум, пойдет в профильный класс, все увидят его ГИА. Никому оценка не нужна уже.
Ну, это очень правильная вещь, да. Потому что это внутренняя оценка школы, внутренняя. И по идее, даже по закону, школа имеет право оценивать успехи учеников именно
это
таким
его
образом.
Успехи. Именно этого ребенка успехи.
У нас даже такая идея есть, чтобы оценивать не только ребенка, у ребенка знания, но и то, как он работает. Это прилежание. То есть насколько он готов к уроку, насколько он отвечает, насколько он работает, то есть вот именно активен, насколько он интересуется и идет вперед. То есть потому что 7-8 класс — это то время, когда у детей вот именно учебная мотивация, она снижается и очень серьезно. И поэтому даже вот родителям удобно. Почему ребенка 3? Не ругаешь ты его, потому что по знаниям он, для него это серьезный потолок, и даже в третьей группе. Но оценка 5 за прилежание показывает, что ребенок выкладывается на все 100. То есть он работает, он трудится, но его уровень знаний такой. Поэтому вот здесь, да, хотелось бы, конечно, поле для деятельности, для творчества, вот как оценивать действительно в этих 3 группах по уровням, но давать детям возможность получать и пятерки даже в своем уровне. Почему нет? Мотивация даже в каждой группе все равно видно детей. Мы все равно заставляем их. Мы говорим, да, надо учиться, потому что пройдет время, он потом скажет, вы меня не заставили так же в свое время учиться. Мы их заставляем, мы требуем, но уровень прилежания и уровень мотивации все равно где-то тоже у кого-то плюс-минус это есть.
Ну, действительно, по этим 2 оценкам можно как-то понять ситуацию. Очень часто даже родители эту ситуацию не понимают. Угу. То ли ребенок ленится, то ли он, правда, не может. Очень трудно понять, на самом деле, что происходит с ребенком.
Фраза «ребенок ленится» меня мне всегда очень напрягала, потому что психологи вообще говорят, что нет детей ленивых, есть дети больные. В каком плане? Лень – это тоже не здоровье ребенка определенное. Значит, что-то не так. Почему он ленится? Вот когда ребенок маленький, там до 3 лет, и он у вас перестает вот-вот бегать, и ему на что обращаете внимание? Он что-то у нас прилег, что-то он у нас есть. Значит, все-таки что-то не так. Вы бегом в поликлинику, сдаете анализы, смотрите, что с ребенком. То же самое, если ребенку 14 лет, и ему ничего не интересно. Значит, что-то не так. И надо смотреть, что не так. Ну, может быть, не идти в поликлинику, может быть, идти все-таки к психологу, идти в школу и смотреть, что не так. Почему у ребенка нет ни к чему интереса? Что-то не так.
Это, Елена Николаевна, ну согласитесь, что учеба это все-таки работа, да?
Да, это труд.
Это труд. И это рутина в том числе. И человеку, мне кажется, свойственно избегать рутины. Я тут Фигаро вспоминаю, там ленив до самозабвения, трудолюбив по необходимости. И очень часто те же психологи, на которых вы ссылаетесь, они говорят: взрослый человек, он всегда имеет за свою работу что-то. А ребенок он не имеет за свою работу что-то. Ему говорят, вот у тебя будет прекрасное будущее, это вещи абстрактные и не всегда понятные.
Вы сами себе противоречите. Дело в том, что да, он может быть сегодня конкретно устал, а сегодня ему не хочется делать 25 примеров, но тем не менее, если у него есть интерес к математике, я говорю о том, когда пропадает интерес и лень вообще, вот лень, вот понимаете, вот он приходит, у него уже скучное лицо, ему ничего не хочется. Он вспоминает о школе, и в принципе, неважно, какие там предметы, ему вообще ничего не интересно, ему вообще лень, в принципе, лень. А мы говорим о том, что у ребенка, значит, что-то не так. Что не так? Нет интереса. Почему ни к чему нет интереса? Значит, школа где-то делает ошибку. А может быть, с ребенком действительно что-то, состояние здоровья не так. Поэтому вот эта фраза «у вас очень умный мальчик, но он просто ленится», она вообще не говорит ни о чем. Я понимаю, что это от родителей, как-то педагоги хотят отвязаться, а родителям очень приятно это, потому что она потом подруге позвонит, скажет, что он у меня очень умный. Мне учительница сказала. Сегодня он просто ленится. Поэтому это такая, знаете, уловка. Непонятно, кто здесь перед кем лукавит, непонятно, да. А кому-то очень приятно, что с ним лукавит. Я имею в виду родители. Они соглашаются с этим. Опять-таки вопрос о том, вот почему мы и вышли на эти группы. Чтобы ребенку дать возможность найти себя, найти свой интерес, не забивать его чем-то. И мы говорим ему о том, что хорошо, вот математика, тебе неинтересна в таком объеме математика. Если у нас творческая группа, они ходят на олимпиады, мы готовим их к олимпиадам, то общая за общекультурной группе мы и говорим о том, что ну ищи себя, занимайся английским. И родителям мы говорим, обратите внимание, он должен найти себя, у него должны быть интересы. Не надо вот этой общей лени, бояться ее нужно.
Ну, в таком случае мы говорим про идеальную школу, где все педагоги прекрасны, и в связи с этим. Очень часто дети привязываются и реагируют на учителя как на личность. Да. Это ведь тоже такая важная вещь. Как вы на это смотрите? Как-то вы это учитываете?
Вот личность учителя – это всегда проблема, но не забывайте о том, что учитель – это массовая профессия. Поэтому уйти от проблемы, что у нас не все хорошо с кадрами – это очень сложно. И мы сколько угодно можем говорить об этом, и, конечно, не согласиться нельзя. И вообще в трех группах должны работать личности, которых еще много чего знают, интересуются и хотят учиться сами всю жизнь. Это очень сложно.
Но тут еще очень важный личностный момент совпадения, да, понимания.
Нет, есть, конечно, ну, важно. Ну, а если у нас дети останутся в одном классе, не будет у нас групп, у нас что, эта проблема снимается? И в этой группе учитель, который, личность которого, в общем-то, никому не интересна. И она пришла, что там возле доски что-то сказала, ушла, и, в общем-то, ее мало что другое интересует. У нас очень много проблем в школе. И только материально мы заинтересовать их материально мы эту проблему не решим. От того, что мы сейчас даже зарплату учителя сделаем, не знаю, 200-300 тысяч в месяц, мы не получим очень сильные кадры. Это немножко проблема другая.
Да, это правда. Есть тоже такой некий миф, стереотип, который работает, как мальчики и девочки учатся именно в этом возрасте. Звучало много голосов в свое время по поводу раздельного обучения, что это полезно. Есть ли у вас какие-то наблюдения гендерного характера, то, что касается деления на группы?
У меня вот, знаете, что удивляет? Все-таки я уже давно работаю, уже 20 лет в школе. Я когда начинала работать, то совершенно точно мальчики были сильнее. Вот, действительно, математики – это были мальчики в основном, и девочек-математиков было намного меньше, и даже те сильные девочки, всегда мы понимали, что они вот как бы тянутся-тянутся, но все равно они чуть-чуть слабее. То сейчас, мне кажется, ситуация несколько изменилась, я не знаю почему. Но у меня такое ощущение, что если брать общеобразовательный класс, и уже не брать там мат-класс, лицей математический, а общеобразовательный класс, то сильных девочек, я понаблюдала их больше, чем мальчиков. Я не знаю, с чем это связано. Это мое наблюдение, может быть, оно как-то частное наблюдение.
Нет, я бы не сказала, что частное, потому что у меня были организаторы вот олимпиад, и олимпиадники были, и речь шла о том, что это такой даже мировой тренд, что девочки теперь и на международных олимпиадах, и вот во всяких соревнованиях,
девочек больше.
Мирового уровня, там они стали чаще появляться на первых местах.
И может быть, да, вот вы сейчас такую интересную тему затронули. Я подумаю об этом обязательно на досуге. Я вот, знаете, все-таки хотела бы, там, знаете, к чему вернуться. Вот на мой взгляд, сейчас проблема серьезная в чем заключается? Что действительно, если у родителей появляется какая-то проблема с ребенком, вот она приводит мама с папой, они приводят, да, ребенка в первый класс, во второй, там, в третий, и у ребенка проблемы с обучением, школа очень слабо помогает семье. Школа фактически на сегодняшний день констатирует факт, что вы знаете, вот ваш ребенок, вот мне сложно с ним работать, у меня 28 человек в классе, а ваш ребенок, он мешает кому-то вести, вот он не сидит на одном месте, а вот почему-то у вас плохая обучаемость и так далее, и так далее. То есть вот действительно помощь родителям, семье, кроме как идите ищите школу, идите к психиатру, идите обследуйтесь вообще как следует, и так далее. Помощь оказывается ребенку все-таки, ну, в массовом, скажем так, школе очень плохо. Вот мне кажется, на что нужно было бы обратить внимание, почему мы один из способов помочь семье, это действительно наше деление на группы. Это тоже один из моментов помочь семье решить проблему, помочь ребенку учить.
Елена Николаевна, вы первый педагог, который об этом говорит, потому что все остальные говорят о том, что родители обязаны заниматься с детьми, они этого не делают, именно поэтому все так плохо. Родители все перекладывают на школу, именно поэтому такие плачевные результаты.
Вы знаете, это то же самое, что я всегда говорю вот с коллегам с вами. Вот я прихожу в поликлинику, да, и мне, в общем-то, прихожу к терапевту, вы знаете, мне что так плохо, вот я плохо себя чувствую. На что мне терапевт скажет, послушайте, вот вы вообще плохо кушали, вы неправильно кушали, вы выходите без шапки, вот вы теперь пришла вся из себя больная. Вот идите, где-то решайте эту проблему, понимаете? Она мне констатирует, что у меня плохо и где неправильно я себя вела. Но если я прихожу к доктору, я все-таки жду помощи прежде всего, потому что я не врач. Я, может быть, начиталась массу литературы, но я не врачом-то не стану никогда. И то же самое с педагогикой. Я понимаю, что родители даже у кого-то, да, и времени нет. И сейчас такое время, что у меня есть родители, у меня сейчас в классе есть родители, которые работают вообще без выходных. Вот у меня одна семья, они взяли ипотеку, и я с удивлением сейчас обратила внимание, что там вообще у мамы с папой нет вообще выходных, ни одного. И в чем мне их обвинить, этих родителей? Мать, а есть родители, которые приходят и спрашивают, а что мне делать? Вот мама стоит, а я не знаю, что с ним делать. Вот он не учится, и все, я у него домашние задания проверяю, я еще что-то делаю, я и это делаю. Мать, и школа сейчас зачастую очень просто поступает. Это высаживать на частные уроки. Очень просто. То есть всем нужно помогать семьям. А мы очень какую-то такую тоже позицию заняли. Ваш ребенок вообще, ну, там, как-то вы родили его, как-то вы его там выносили. Теперь вы мне сюда принесли. Вот у меня 25 человек хороших, 26-й, я не знаю, что с ним делать. Так тоже нельзя. Если мы считаем себя профессионалами.
А, тут тоже такая тонкая вещь, и, может быть, вы как-то ее отслеживали, потому что существует такое понятие, как образовательная среда, и это действительно связано еще очень с семьей, и часто зарубежные исследования, они строятся на том, какое образование у родителей. И мы знаем, что в России важно, какое образование у матери, как правило. И в этой связи кто больше мотивирован под вот использование этого социального лифта, который предоставляете в этих группах, словно говоря, да?
Конечно, когда мама образована, она требует, конечно, среды. Ребенка умнее в этом вопросе поступает. Она понимает, что нужно. Но есть в семьях без всякого образования, и мама с папой крайне простые люди и никак не могут помочь ребенку. Но если они понимают, и все-таки эта семья спокойная, добрая, хорошие отношения друг к другу, уважительные отношения друг к другу, и если они чувствуют, что у ребенка есть какой-то интерес к книгам, есть интерес к математике, наблюдательный ребенок растет, то, конечно, они хотят образования своему ребенку.
А сам-то ребенок как себя при этом вот чувствует?
Ну, вы знаете, можно сказать однозначно, совершенно мне кажется, чем выше образование родителей, тем больше вероятности, что ребенок получит это образование. Вероятности больше. Но однозначно сказать, что если папа с мамой малообразованный, то, в общем-то, все у ребенка не будет образования, и он его не получит. Нельзя, потому что, опять-таки, очень важно, в какую школу он пришел, в какой класс он пришел.
Я пытаюсь понять из вашего опыта. Вот.
Нет, вы знаете, я не думаю, что это как-то нужно поднимать очень серьезно. Здесь, скорее, серьезно нужно поднимать материальное благополучие семьи вот на сегодняшний день. Даже не их образование, а материальное благополучие. Потому что все дополнительные услуги, я имею в виду экскурсии, они достаточно дорогие. Поход в театр – это тоже достаточно дорого. И не каждая семья может, в общем-то, и это себе позволить на сегодняшний день.
Социальное положение, оно транслируется на эти группы? Я имею
нет,
в виду,
нет.
То есть, может быть, дети из благополучных социальных...
Да, и он будет учиться в общекультурной группе. У нас по математике нет, это совершенно точно.
Да, я вот именно это пытаюсь
понять. Нет, 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 это совершенно точно нет.
От способности ребенка, от его желания учиться.
У нас есть дети, у которых папа с мамой очень образованы, и будучи в пятом классе приходили и говорили, что у нас там есть, у нас сейчас нам
посередине. Позиционировали себя, что мы все математики в семье.
Да, еще бабушка и дедушка математик. Да. Вот, и даже дедушка какую-то задачу решала, или бабушке сказали, что можно решить проще, что-то такое. А девочка учится в средней группе. Но потом как-то, знаете, прошел год, прошло два, и родители, слава богу, поняли, что девочка просто не математик, и ничего страшного нет. Она от этого не стала хуже. Вот. И мы родителям говорим, что надо любить детей такими, какие они есть. Надо им помогать. Надо их любить и им помогать. Понимаете, вот это самое главное.
Мои собственные наблюдения подтверждают правоту Елены Максимчик. Те школы, которые перешли на разноуровневую подготовку, довольно успешно решают проблему образовательного неравенства. Хотя бы потому, что у ребят есть выбор и возможность его реализации. Кроме того, независимая оценка качества образования, проведенная Московским центром качества образования в мае этого года, показала, что средний процент выполнения теста восьмиклассниками школы здоровья номер 554 – 83,3 из максимально возможных 100. Разговор о том, как качественное образование сделать доступным, мы продолжим через воскресенье 9 декабря. Сегодня же эту тему обсуждали учителя математики Елена Максимчик и Елена Жичина, психолог Катерина Поливанова, научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики Ирина Груничева, главный редактор журнала «Директор школы» профессор Константин Ушаков. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или на странице программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
то, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю их, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски.
«Поверх барьеров» – голоса интеллектуалов, участников форума в Братиславе. Девиз форума – «Правда и любовь».
Все новости – это шоу, которое, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложь и выворачивание самого понятия «свобода слова» наизнанку.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.